Иду в смежке. Высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Мы продолжаем выпуск разбора полетов. Сегодня вот так у нас стихийно сложилось, что работаем мы уже даже, как выяснилось, не полтора часа, а целых два. Поясняю для тех, кто присоединился к нам в последние несколько минут. Дело в том, что Сергей Пархоменко, ведущий программы «Суть событий», в командировке. Поэтому его программа в коротком отпуске. А Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», который должен был в эфире в прямом отвечать на вопросы радиослушателей, застрял в какой-то тоскливой, длинной, безнадежной пробке. Увы, это форс-мажорные обстоятельства, которые у нас в Москве случаются. И вот только что мне сказали, что, судя по всему, он уже не успеет до конца этого часа эфира приехать на радиостанцию. Так что с помощью Владимира Милова, моего сегодняшнего гостя, который уже любезно согласился остаться на полчаса, мы и с Божьей помощью проведем и второй час эфира. Благо, сейчас очень много пришло вопросов на пейджер. Я напомню, мой гость, президент Института энергетической политики, в прошлом заместитель министра энергетики Российской Федерации, считается одним из наиболее авторитетных экспертов по вопросам, связанным с нашими энергетическими отношениями, с внешним миром, с развитием нефтедобычи, газодобычи и массы других вопросов, которые в последнее время постоянно стоят на повестке дня. Вот в продолжении разговора, который у нас был, мы говорили о том, что надо сказать спасибо тем российским крупнейшим предпринимателям, которые не просто приватизировали нефтяные компании, которые раньше принадлежали в советские годы государству, а вложили 40 миллиардов долларов, и благодаря этому нефтянка поднялась с колен. Я стараюсь близко к тексту вас, Владимир Станиславович, цитировать. Вот Петр Николаевич Наумов из Москвы спрашивает, а насколько еще хватит нефти и газа при такой добыче и экспорте?
Намного. Если это вопрос в глобальном масштабе, то мы сейчас, человечество, так обеспечено нефтью и газом, как, например, вот в последние 30-40 лет никогда не было. Обеспечено там примерно в полтора раза лучше, чем в 80-м году. Да? Поэтому вот эти разговоры о том, что нефть и газ кончаются немножко беспочвенно. В России ситуация еще лучше. Мы одна из самых ресурсно богатых стран в мире. У нас газа при текущих темпах добычи хватит больше, чем на 80 лет. А нефти, ну вот по консервативным оценкам, которые приняты в мире, где-то лет там на 25, а на самом деле, если учитывать наши собственные оценки, больше, чем на 40. То есть нет никаких проблем.
И именно поэтому частные компании не ведут поиск новых месторождений.
Это одна из главных причин. У наших компаний обеспеченность запасами в разы выше, чем у международных. Там у международных компаний, таких как Shell там, или ExxonMobil, да, считается нормальным обеспеченность 10-15 лет. У наших у всех не меньше 30 точно, а на самом деле у многих 50 и больше. То есть просто нет экономических стимулов сильно много разведывать. Хотя эта проблема стала актуальной в последнее время. Они начали больше денег вкладывать в разведку.
А вот Галина из Москвы, если возвращаться к тем самым 40 миллиардам долларов, которые пошли на то, чтобы поднять нефтянку с колен, спрашивает, а они такие умные, мол, откуда же они эти 40 миллиардов долларов взяли?
Если вы помните, начиная со второй половины 98-го года, примерно, когда нас дефолт всех ударил, пошел очень бурный рост мировых цен на нефть, который продолжается, в общем, до сих пор. И вот эти деньги, там, собственно, была развилка историческая, да, вот с этими деньгами, что сделают наши уважаемые олигархи, которые такими сомнительными способами получили свои активы в 90-е годы. Вот был вариант, что они их просто вывезут, да, и, в общем, ничего не сделают для поддержания той отрасли, за которую они взяли на себя ответственность. Но они поступили иначе, они реинвестировали эти вот сверхдоходы от экспорта нефти, в том числе из-за которой их судят, там из-за того, что они там не доплатили налоги. Они реинвестировали эти деньги не только в развитие нефтедобычи, но и в целом для улучшения состояния сектора. Это были действительно большие инвестиции. Я думаю, что это повод все-таки поблагодарить их за это.
А если мы такие богатые и крутые по запасам нефти и газа, то почему же нельзя повысить размеры пенсии и пособий бедным слоям населения, как это делается в Эмиратах и Саудовской Аравии, спрашивает Марина из Москвы.
Евгений, очень простой ответ на этот вопрос. И вот за это как раз я критикую популизм, в том числе нашего президента, который должен объяснять эти вещи людям. Он их понимает, но не объясняет и, на мой взгляд, намеренно. Нельзя сравнивать Россию с Саудовской Аравией, Норвегией, Кувейтом, там, Объединенными Арабскими Эмиратами. По одной простой причине. Все действительно богатые петрогосударства, вот эти нефтяные государства, которые сделали жизнь своих граждан реально лучше, все они, у них есть одно принципиальное свойство, которое их сильно отличает от России. У них всех население 5 миллионов человек или ниже. Ну, понимаете, когда вы добываете...
В Кувейте, там, по-моему, еще ниже, чем...
Да, в Кувейте, по-моему, там что-то около миллиона человек. Да, когда, на самом деле, вы добываете, там, например, 150-200 миллионов тонн нефти в год, и у вас население миллион человек, ну, поделите, получается приличная цифра. Получается 40-50 тонн экспорта нефти на человека в год. На это действительно можно построить и хорошую пенсионную систему, и все. Даже если сложить в России нефть с газом, то у нас экспорт углеводородов в тоннах нефтяного эквивалента составляет в год на человека 3 тонны.
А в денежном выражении?
А в денежном выражении, если там им оставить, например, по 15 долларов за баррель на компенсацию издержек и забрать все остальное в виде прибыли, да, вот из тех сверхцен, которые сегодня есть, это получается примерно 85 долларов на человека в месяц. Это, конечно, можно раздать людям, да, 85 долларов это тоже деньги, но на это не построишь ни счастья, ни пенсионной системы, ни модернизированной армии, ничего. Вот мне кажется, что наши власти делают колоссальную ошибку, что они создают у людей иллюзию, что на эти петроденьги можно решить какие-то масштабные задачи развития страны. Нельзя. Недостаточно этих ресурсов, если сравнить их с масштабом России, а не масштабом Саудовской Аравии.
Ну что ж, а последний вопрос, наверное, который касается проблем, связанных с нашей энергетикой, пришел на пейджер. Я напомню, номер пейджера 725-66-33 от Сергея из Москвы. Как вы оцениваете развитие Штокмановского и Ковыткинского месторождения? Это уже идет речь о месторождении газа. Штокмановское месторождение, ведь об этом речь, я помню, что... А вот этой идеи развития Штокмановского месторождения говорили еще в начале 90-х. Мне в программе «Итоги», еще в первый год работы программы «Итоги» пришлось делать однажды большой сюжет. Там были наполеоновские планы, что с помощью труб большого диаметра, которые можно делать на тех предприятиях, где делаются корпуса для подводных лодок, вот можно сделать такие сверхплатформы, которые будут выдерживать эти колоссальные давления на огромных глубинах. Можно с помощью вот этих оборонных технологий построить платформы, которые будут на шельфе Баренцева моря добывать газ. А потом это как-то вот куда-то все пропало.
Вот вы знаете, вот эта ситуация четко делится на две части. Что касается Штокмановского, то она довольно печальная. И, на мой взгляд, нет там никакого развития, потому что там в течение последних 2 лет происходит такая одна простая операция, которая никак не может закончиться. «Газпром» пытается выбрать себе западных партнеров для того, чтобы работать по освоению этого месторождения. При этом все, что делается, концентрируется только вокруг выбора этих партнеров. Их там было изначально 12 компаний, потом стало 5, сейчас вроде хотят отобрать 3. И вот мы на это потеряли 2 года. Вы извините, я уже просто не хочу и не могу больше критиковать эффективность работы этой компании, тем более это ваш акционер. Но, на мой взгляд, это лучшая иллюстрация. Да, вот мне как-то сказал один из крупных бизнесменов наших, с которыми я обсуждал эту тему, сказали, было бы оно у нас, это месторождение, да, мы бы его ввели в действие уже давно. А сейчас обсуждается вопрос о том, что из-за фундаментальных неясностей в проекте, да, срок его ввода в эксплуатацию может быть перенесен с 2012 года, там, скажем, на 2015. Вот как бы и вся разница. Что касается Ковыкты, ну, надо отдавать себе отчет о том, что там главная проблема с тем, что главный экспортный рынок для этого месторождения, это, конечно, Китай. А отношения с Китаем в энергетической сфере у нас, несмотря на распространенные мнения очень плохие. Китайцы никогда до сих пор не соглашались на приемлемую цену на покупку российского газа. Поверьте, в тех переговорах, которые сейчас идут по цене, там ситуация гораздо хуже, чем была для Украины до 1 января этого года. И китайцы никак не соглашаются сдвигаться. В этом смысле вот эти реляции по поводу наших отношений с Китаем очень успешных, но я их просто не разделяю.
То есть там на самом деле серьезные разногласия?
Абсолютно. Там тяжелейшие разногласия. Наши отношения по энергетике с Китаем одни из самых сложных. С Европой гораздо лучше.
А в чем проблема?
Проблема в том, что китайцы очень жестко настаивают на приемлемых для себя ценах, которые крайне низкие. То есть нам невыгодно. То есть, ну, например, вот газ Ковыктинского месторождения они готовы покупать по $40 на границе. Вот сравните со всей этой украинской эпопеей. Да? Украине раньше продавали по 50 и считали это низкими ценами. Мы говорим, что минимум, что нам надо для окупаемости инвестиций, это 75. Это самый такой технологический минимум. Да? А китайцы говорят, вы знаете, нам, у нас своего угля полно. И действительно, это крупнейший производитель угля в мире. И, в общем, нам невыгодно его заменять на таких условиях. Мы тогда не будем покупать у вас этот ковыктинский газ. Вот и вся проблема. И так, на самом деле, не только в газе, но и в других сферах отношений с Китаем обстоит дело.
Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня Владимир Милов, президент Института энергетической, чуть не сказал экономической, энергетической политики, но в России энергетика равняется экономика. В прошлом заместитель министра энергетики Российской Федерации. Мы обсуждаем сегодня в таком достаточно вольготном режиме. У нас добавился лишний час, и мы работаем сегодня. Разбираем полеты до 22 часов на эхе Москвы. И у нас еще две темы, а также масса небольших вопросов, которые, наверное, я хотел бы задать вам касательно событий последней недели. Вот, кстати, так просто, чтобы резко поменять тему. Да. Масса разговоров о том, что вот московские власти, а сегодня Тверской суд, запретили этот самый гей-парад. Как вы к этому относитесь, к запрету гей-парада, который приурочен к завтрашнему дню борьбы, международному дню борьбы с гомофобией?
Ну, я к запретам вообще отношусь не очень хорошо, но вот московские власти, они не первый раз занимаются такую принципиальную позицию. Они кориду запрещали, если помните, да, они запрещали концерты некоторых групп, которые они считают там не очень приличными. Ну, вы знаете, в конце концов, каждое общество выбирает тот способ борьбы за общественную нравственность, который, в общем, оно выбирает. Если москвичи эти власти поддерживают, ну, значит, вот им такая система запретов нравится. Я, честно говоря, вот так проездом во многих странах видел, как происходят гей-парады, там ничего страшного в этот момент не совершается, хотя, конечно, в общем, стараешься побыстрее проехать мимо. Поэтому у меня отношение к этому индифферентное. Ну вот раз москвичи поддерживают такую власть, значит, в общем, им эти запреты тоже нравятся.
Ну, я хочу со своей стороны сказать, что, скажем, в некоторых странах Европы, прежде всего в Голландии, в Голландии это было сделано практически сразу после войны, потому что нацисты в годы оккупации уничтожали не только евреев и цыган, но уничтожали и гомосексуалистов. Скажем, в Голландии практически сразу после Второй мировой войны лица нетрадиционной сексуальной ориентации, скажем так, или сексуальные меньшинства, как их еще принято называть, были уравнены в правах с остальными гражданами, а в Амстердаме даже построен памятник гомосексуалистам, погибшим от рук нацистских оккупантов. Это так вот к вопросу о том, кто у нас в истории боролся с сексуальными меньшинствами. Хотя, конечно, для меня лично, как, наверное, для многих людей, это совершенно другая непонятная и недоступная часть жизни. Но она вот, тем не менее, существует. И эти люди, наверное, имеют право на равные с остальными гражданские права, в том числе и на право проводить мирные шествия и демонстрации.
Я согласен, Евгений, они абсолютно имеют равные права, но мне кажется, проблема в том, что гей-парады имеют и свою, если можно так выразиться, кредитную историю. Это довольно шумное и эпатажное мероприятие, как правило, да, и в этом смысле вопрос, я так понимаю, идет не о борьбе с сексуальными меньшинствами как таковыми, а о том, чтобы вот некоторых нежелательных элементов эпатажа, которые, может быть, не совсем приняты в российской действительности, избежать. Хотя, еще раз говорю, что если бы меня спросили, видели, да, ну я бы разрешил им провести этот парад, и никаких проблем с этим нет.
Один из актуальнейших вопросов. Мы с вами сегодня нарушили уже, правда, не принятый окончательно, но уже принятый во втором, по-моему, чтении закон, запрещающий использовать такие термины, как евро и доллар. Правда, мы не государственные чиновники, по-моему, частным лицам и журналистам этот запрет для них это будет не обязательно. Как вы, тем не менее, относитесь вот к этой идее запретить государственным чиновникам использовать термины евро и доллар?
Плохо отношусь. Я полностью согласен с вице-премьером Жуковым, который сегодня эту тему комментировал, или вчера, я уже не помню, и сказал, что это не имеет никакого экономического и другого практического смысла в себе. И мне кажется, что в условиях, когда существуют очень серьезные проблемы у страны, в том числе и требующие решения на законодательном уровне, вот тот факт, что наши законодатели занимаются такими вот вещами, мне кажется, это их не красит.
А как вы относитесь к идее создать специальный знак рубля?
Ну, положительно, в принципе, потому что многие валюты имеют свой знак, ничего такого в этом нет, тем более, что рубль, это, может быть, по сравнению с некоторыми валютами, довольно длинное слово для написания.
А говорят, что это приведет к колоссальным проблемам, что нужно будет там менять шрифты, менять купюры, которые находятся в обращении.
Ну, я не думаю, что вот это повлечет немедленные такого рода последствия. Просто купюры же все время печатаются новые, да, вот новые будут выходить уже с символом, старые наверняка никто выводить из образца не будет. В знаке ничего плохого нет, а вот в ненужных никому запретах на упоминание чужих валют я, кроме проблемы головной боли, ничего не вижу.
Ну, хорошо. Давайте мы обратимся еще к одной теме минувшей недели более подробно. В начале программы я ее обозначил, сейчас еще раз повторю. Речь шла об арестах и отставках ряда чиновников. Чуть подробнее об этом сейчас нам напомнит мой коллега Алексей Осин.
Черный ящик. Расшифровка.
В последние дни аресты и отставки чиновников стали уже привычными. Началось это с ненецкого губернатора Алексея Баринова, действующего главы региона, как-никак. Формально арест Баринова не был связан напрямую с его деятельностью на губернаторском посту. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного против компании «Архангельск-геолдобыча». Но, как утверждает сам губернатор, это дело было сфабриковано против него коммерческими конкурентами. В частности, как указывает газета «Ведомости», у Баринова был давний конфликт с Роснефтью. Стоит напомнить, что Баринов последний губернатор, избранный всенародно. Остальные главы регионов уже назначены или переназначены президентом. Одновременно с делом Баринова под удар попали и сенаторы. Совет Федерации на днях прекратил полномочия трех представителей регионов. От все того же Ненецкого округа, а также от Ямало-Ненецкого и от Приморского края. Ненецкий сенатор Александр Сабодаш, как утверждают в Верхней палате парламента, должен быть лишен своих полномочий по нескольким основаниям, в том числе из-за своей коммерческой деятельности. Другой крупный скандал разворачивается в Хакасии. Совет Федерации еще с середины месяца пытается отправить в отставку представителя хакасского парламента Аркадия Саркисяна, но руководство республики никак не реагировало на запросы Верхней палаты. И тогда в Москву срочно был вызван глава региона Алексей Лебедь. Об этом узнали журналисты «Коммерсанта». А тем временем в Абакане следователи генпрокуратуры занялись проверкой всех уголовных дел, которые тем или иным образом могут затронуть Лебедя, сообщают «Ведомости». Пока губернатору Хакасии никаких обвинений не предъявлено. Однако не исключено, что еще один несговорчивый глава региона попадет под арест.
Нештатная ситуация.
Ваш комментарий к этим последним треволнениям, которые в основном связаны с судьбой лидеров, руководителей регионов и их представителей в Совете Федерации?
У нас, вы знаете, такая странная в России ситуация складывается, что если у каких-то людей есть, как утверждают власти, там проблемы с законом, да, то они, как правило, оказываются вдруг одновременно, эти проблемы, у целой группы людей, представляющих там определенную компанию или определенный регион, да, то есть вот сразу видите, и у представителя региона там Ненецкого автономного округа в Совете Федерации там нашлись какие-то вопросы со стороны прокуратуры, и к администрации есть проблемы, да, то же самое и в Хакасии, да, вот мы видим. Ну, можно вспомнить много предыдущих ситуаций, там, начиная от ЮКОСа и до банка нефтяной, да, где вдруг оказывалось, что вот какой-то конкретный человек, который нормально жил до этого, он вдруг оказывается, что и все его друзья, и все, кто с ним работал, оказывается, в разных самых эпизодах по-разному постоянно нарушали закон, и вот раньше этого как никто не замечал. Ну, это, конечно, все больше начинает иронию вызывать, и вообще в этой ситуации у меня, честно говоря, как неприятно это произносить, вот личные основания есть подозревать, что это мотивировано некоторыми конкретными корпоративными интересами, если оперировать в той модели корпоративного государства, о которой все время любит говорить Андрей Илларионов, и которая, на мой взгляд, очень похожа на правду, то вот это как раз и тянет на объяснение той ситуации, которая складывается. Люди затронули чьи-то конкретные интересы, и, в общем, в итоге вот вполне возможно, что это и явилось причиной для таких действий. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, может быть, там независимый суд докажет, что действительно все они преступники, там что-то нарушали и так далее. Но вот я хочу свое личное наблюдение сказать, что вот сейчас очень часто поднимается тема коррупции, да, в последнее время.
Да, мы об этом еще сегодня поговорим.
И, вы знаете, мне кажется, вокруг нее, вот, например, многие люди, да, вот уважаемый Георгий Сатаров, когда об этом рассуждает, вокруг нее существует такое примитивное понимание, да, что есть по разные стороны как бы барьера бизнеса чиновники, и у них общение строится на взятках, да, и что вот тут коррупция, это и есть вот те самые бытовые взятки, которые мы встречаем в виде там инспектора ГАИ и так далее. А мне кажется, что в последние несколько лет, и я, в общем, был свидетелем этому, коррупция трансформировалась совершенно иные формы. Сначала некоторые бизнес-структуры просто наняли, начали на постоянной основе нанимать некоторых чиновников для того, чтобы они не просто что-то сделали для них там один раз, да, а системно обслуживали их интересы. А сегодня, в общем, и мы видим, что и на этой неделе, кстати, были такие серьезные публикации в западной прессе на эту тему, что многие из чиновников просто открыто имеют свои интересы в бизнесе, являются, по сути дела, бенефициарами того или иного бизнеса, и, в общем-то, это в России сегодня имеет место и все больше получается.
Но здесь я просто вынужден сразу предложить нам послушать еще один материал, который мы подготовили к эфиру, который касается заявлений громких о борьбе с коррупцией, которые прозвучали из уст и президента России, когда он выступал с посланием к Федеральному собранию, он там тоже говорил о коррупции, и из уст генерального прокурора, и тех самых публикаций в западной прессе, о которых вы только что сказали. Слово Михаилу Кедровскому.
Черный ящик. Расшифровка. Датой начала новой очередной битвы, в затянувшейся на всю российскую историю войне с коррупцией, можно считать 10 мая нынешнего года. В этот день, обратившись с очередным посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин особо отметил необходимость борьбы с коррупцией как с основным препятствием для удвоения ВВП. По словам главы государства, несмотря на все предпринимаемые усилия, справиться с коррупцией до сих пор не удалось. Услышав речь президента, эксперты заговорили о новых денежных скандалах, которых следует ожидать. И они не ошиблись. Спустя два дня после послания блок силовых ведомств сотрясли мощнейшие перестановки и увольнения. Первой жертвой стала Федеральная таможенная служба. Скандал вокруг нее начал разгораться еще до президентского послания. По-видимому, именно поэтому с нее решили и начать. Своих постов лишились глава таможенной службы Александр Жерихов и два его заместителя. Далее, как по цепной реакции, такая же незавидная участь постигла высокопоставленных чиновников ФСБ, МВД и Московской прокуратуры. Все отправлены в отставку. Стоит отметить, что окончание этой битвы пока не предвидится. Генпрокурор Владимир Устинов пообещал, что новые громкие уголовные дела в рамках антикоррупционной борьбы будут. Еще один коррупционный скандал разгорается в эти дни за пределами самой России. Швейцарский арбитражный суд постановил, что некий высокопоставленный российский чиновник, проходящий в деле как свидетель номер 7, злоупотреблял своим служебным положением и действовал в ущерб государственным интересам в крупнейшей компании сотовой связи в пользу группы, в которой он якобы являлся одним из владельцев. и при этом убытки государства составили свыше 800 миллионов долларов. Как утверждает Financial Times, свидетель номер 7, министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. В пресс-службу Реймана неоднократно посылали запросы с просьбой прокомментировать решение суда, но ответ так и не был получен.
Перегрузки в пределах нормы.
Я бы добавил к тому, что сказал Михаил Кедровский, еще одну цитату из вчерашнего номера Financial Times, или, простите, может быть, позавчерашнего. Это, разумеется, перевод. В любой другой стране этот прецедент вызвал бы скандал, но только не в России, пишет Financial Times. Решение, вынесенное вчера швейцарским арбитражным судом, я подчеркиваю, это не просто арбитражный суд, это частный коммерческий суд. Впрочем, обе стороны разбираемого дела признавали его юрисдикцию. Так вот, это решение, пишет Financial Times, что высокопоставленный российский чиновник имеет значительную долю в российских телекоммуникационных компаниях, не вызвало никакой реакции со стороны официальной Москвы. Реакция средств массовой информации, большая часть которых сейчас контролируется Кремлем, была крайне пассивной. Ведущие информационные агентства это событие не осветили, как не упомянул о нем ни один из государственных каналов. Представитель пресс-службы президента Владимира Путина также дать комментарии отказался. Почему? На этот вопрос мой гость Владимир Милов ответит после того, как пройдет в эфир короткая реклама. Вы подумайте, а мы послушаем сейчас еще и выпуск новостей.